Слава Богу. Действительно, хочешь быть молодым, надо что-то делать. Вчера мы смотрели фильм, и еще продолжаем, сегодня заканчивать будем, про то, как девочка одна решила стать олимпийской чемпионкой. И пришла к тренеру, а тот ей говорит: будешь тренироваться 28 часов в неделю. 28 часов в неделю. Мы в это время вот тренировались как раз по олимпийскому. Это 4 часа в день. 4 часа в день. Что такое 4 часа в день? И суббота, и воскресенье. Подумаешь, 4 часа в день пролетает одно мгновение, если ты делаешь, это делаешь с удовольствием. И вот я, например, понимаю, если хочешь почувствовать себя молодым, то нужно быть увлеченным каким-то делом. Вот я там чувствовал себя абсолютно молодым. Я туда приехал, сначала что-то колени не гнутся, ноги болят, что-то какое-то такое было. А потом целую неделю, мы вот даже 10 дней по олимпийскому режиму катались. Я себя же не вижу, в зеркало нету там ни одного. Вот, и еще морда вся закрыта, очки. И чувствуешь себя совершенно молодым. Я думаю, я не понял, где мои годы? Я раньше никогда так не катался, как сейчас катаюсь, честное слово. Сейчас я чувствую, ну вот просто чувствую себя совершенно молодым. Сюда приехал и думаю: о, опять это зеркало. Что же это такое? Как будто на себя нужно опять чем-то заняться. На самом деле это так. Я подумал. Ради себя я бы поехал или нет? Вот просто ради того, чтобы кататься. Не вылез бы никуда бы, нашел бы какое-то другое дело. Обязательно нужно, чтобы это было для кого-то, ради какой-то идеи, ради чего-то. Поэтому недаром Илья говорит: надо для кого-то это делать. Для себя не будешь делать ничего. Не поедешь. Да на кой мне это надо туда ехать самому? Ну, может быть, на один, да. Ну, чтобы там проторчать целую неделю. Но когда ты там находишься и живешь в этом, то это возвращает тебе жизнь, возвращает тебя к жизни, дает тебе заряд. Всегда ради идеи, человек, который влеком идеи. Смотрели как-то передачу, которые говорят: эти люди даже не болеют. Я на самом деле не болею. Ничего. Да, эти люди не болеют, потому что есть идея, ради которой ты живешь. Если ты будешь жить просто вот ради своей... Думайте об этом, думайте об этом. Я видел, это уже мой жизненный опыт, я уже видел людей, умирающих без идей, когда им нечем просто заняться, нечем заняться. Это такая смерть, никому не пожелаешь, никому не пожелаешь. До самого последнего дыхания надо быть посвященным чему-то и быть зараженным делом. Быть нужно, слава Богу. Сейчас думайте об этом. Потом это будет большая боль. Сейчас мы учимся этому в таком спокойном тоне, разговариваем. Потом это будет большая боль, когда кроме телевизора не будет ни одного друга рядом. Итак, сегодня мы с вами прочтем из книги «Евангелие от Матфея». Это будет 22 глава, 42 стиха. Что вы думаете о Христе? Что вы думаете о Христе? Это сам Иисус говорил фарисеям. Что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему: Давидов. Говорит им: как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножье ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Действительно, очень сложно понять. Назвать, как здесь написано, кого-то по вдохновению. Вот какая мысль здесь главная. Понимаете? Назвать кого-то по вдохновению. Это вдохновение. Не так просто назвать Иисуса Господом. Вы не думали об этом? Не так просто назвать Иисуса Господом. Казалось бы, ну... Иисуса Господом. Для Иисус кто? Иисус Господь. Нет проблем. Для Кирюши нет проблем. Но к этому прийти не так просто. Не так просто назвать Иисуса Господом. Многие люди не проходят эту проверку. Большинство людей эту проверку не проходят. Они не называют Иисуса Господом. Андрей еще недавно, он не проходил эту проверку. Ему пришлось прийти к этому моменту через многие годы своей жизни и через всю жизнь фактически, через сомнения, переживания, страдания. И, наконец, просто он решился к тому, чтобы он назвал Иисуса Господом. Назвать Иисуса Господом. Что такое Господь? Господь – это господин, хозяин, властелин. Иисус – Господь. Назвать Иисуса Господом не так просто. И вообще, кого-то назвать кем-то – это непросто. Вот я, например, и это имеет цену, если ты кого-то кем-то называешь. Я, например, прошел через это очень серьезную школу в своей жизни, вот, когда мне было лет 12, наверное, или 11, да. Моя мама, она развелась и вышла замуж за другого человека. И вот такая ситуация. Мой родной отец, он был хорошим человеком. Но, знаете, вот есть такая категория людей. Вот вы можете просто, вот что такое вот братские объятия? Вы знаете, да, что такое братские объятия? Ну, братья только это могут знать. Но сестры тоже, наверное, понимают, что такое сестринские объятия. Вот если, например, вот я могу сказать, вот Мурат, да, иногда вот встретишь его и обнимешь его, и вот в этом я чувствую, что в нем есть отклик какой-то, понимаете? Есть что-то такое, что-то, в нем есть отклик. А бывает человека, когда ты его обнимаешь, и как будто кусок фанеры обнимаешь. Ну, нету никакого, вот, нету. Вот именно кусок фанеры, какое-то неживое существо. В нем нету никакого отклика. Бывает так, что ты разговариваешь с человеком, и вот смотришь ему в лицо и видишь какую-то отдачу от него, понимаете, да? А бывает человек, он глаза свои прячет от тебя, вот пытаешься как-то поймать его взгляд, а не можешь. У каждого человека есть какое-то свойство. Но вот мой родной отец, при всем при том, что я его очень люблю, но вот он был так научен или что-то, но коммунистическая идея тогда была. Никаких сентиментов. Вот, никаких обнимашек, целовашек там и так далее. А мой отчим, это был другой человек. Он работал с моей мамой. Мама была медсестрой, работала на дежурной машине, а он водителем был там. И он часто приходил к нам в дом, еще когда мама с отцом жила, ну, он был как бы вхож в дом. И я залезал к нему на колени, и он позволял себя целовать и обнимать, и мне так это было приятно. Я вот как бы не знаю. Я вот просто хочу сказать, вы целуйте своих детей, позволяйте это им делать. Будьте с ними ласковы, потому что мне этого очень не хватало. Я не могу даже объяснить как, но мне не хватало этого. И я его очень любил. Но когда мама моя стала с ним жить, теперь передо мной стал вопрос, а как я должен его называть? И это было нелегко. Не один год я к этому шел. Не просто с первого дня я сразу стал его называть папа. Нет, я к этому шел. Но казалось бы, он был мне так близок и дорог. Я его уже любил, но назвать отцом я его не мог. Потом мы поехали вместе на его родину, в Ереван. Он армянин был. Мы поехали в Ереван, и там, думаю, ну, мама мне говорит, ну, там будут родственники, его родственники, ну, как-то ты подумай, может быть, ты как-то будешь его называть. И я придумал, как я его буду называть. Я не стал его называть папа, я стал называть его батя сначала. Но не мог я переступить себе, понимаете? Но когда я назвал его папа, с этого момента он стал для меня папой. И до его смерти, я относился к нему как к родному отцу. Я вам могу сказать, когда ты переступаешь этот момент, когда ты вот не звал ты Иисуса Господом, но если ты уже назвал Его Господом, это имеет очень большое значение. Это должно изменить твою жизнь. Это должно изменить твое отношение. Раньше ты не называл Иисуса Господом. Не называл. Ну, ты его мог любить, ты мог к нему хорошо относиться, но не называл. Но с того момента, как ты его назвал Господом, к этому надо относиться серьезно. Это должно изменить твою жизнь. Это все должно изменить вокруг тебя. Это должно быть серьезным решением. Я могу вам рассказать другой пример, потому что я к этому очень серьезно отношусь, как-то внутренне, мистически даже отношусь к этим вещам, когда ты кого-то, кем-то называешь, что-то происходит, вот, где-то это происходит внутри, что-то меняет. Знаете, вот Илюша, вот этот человек, он назвал меня отцом в минуту самую тяжелую в жизни для меня, самую тяжелую. Когда мое положение, мое состояние было самым низким из всего. Я не был самым сильным в тот момент, но я был самым слабым в тот момент. И он назвал меня отцом. Теперь я отношусь к нему, мое отношение к нему. Может быть, ему не надо это слышать, но я люблю всегда, всегда все ясно говорить, и чтобы было понятно. Когда я вспоминаю про него, я думаю всегда, это мой друг. Вот он не всегда ведет себя одинаково. Иногда бывает что-то спорное или что. Но когда я думаю о нем, я всегда помню, это мой друг. Я всегда помню этот поступок, и что бы ни было, я помню, это мой друг. И я вам хочу сказать, когда вы называете Иисуса Господом, даже если это тяжело, и если в вашей жизни бывает какая-то, вы чувствуете какую-то утрату, вам нужно преодолеть себя для того, чтобы это сделать, но это имеет цену и в его глазах. И когда вы все идете себя не всегда одинаково, иногда вы бываете в каком-то низком состоянии, он всегда помнит, это мой сын. Это тот, кто назвал меня Господом. Он прошел через многое в своей жизни. У него был выбор, и он сделал его в пользу меня. Он выбрал меня своим Господом. И поэтому это вменяется ему в праведность. Он может ошибаться, но поскольку он назвал меня Господом, он невиновен. Я заплатил за него. Смотрите, как это здорово. Давид назвал Иисуса Господом. Пророческое видение. Он сын его. То есть он потомок. И что? Если ты видишь в нем присутствие Божьего Духа, да какие проблемы признать его Господом? Вот проблема была у этих фарисеев. Они видели в Иисусе присутствие Божие, но не могли переступить через себя. Он показал им пример. Вот смотрите, Давид, он потомок его, он видит, что из его чресл, как это говорится, вышел этот отпрыск. Он, вот как бы это его потомок через многие годы. Да кто он такой? Я отец его. Но он видит в нем присутствие Божие, и он падает перед ним на колени и говорит, в нем Божье присутствие. В нем Бог, он помазанник, он Господь. Это видение, это зрение, которое есть у человека, настоящее духовное зрение. Если человек не видит Божьего присутствия в своем ребенке, может такое быть или нет? Я же папа, но Бог может помазать твое дитя. И ты можешь увидеть в нем человека, который будет служить Богу. Разве не было такого? Да, отец Иоанна, крестителя, он был священником, служителем, а сын у него какой-то непутевый, священником не стал, пошел жить в пустыню, есть саранчу, семейный бизнес не продолжил, он положено было ему по роду быть священником и служить в храме. Нет, стал пророком. Отец? Нет, от него очень многое зависело, он не препятствовал этому. Увидеть в ком-то... Вот если это в церкви находится, увидеть в ком-то Божье помазание – это большое дело. Этому надо учиться. Если Бог через кого-то начинает действовать в нашей церкви или в вашей семье, или в вашей жизни, увидеть это духовное зрение. Если не видеть, это значит пропустить мимо Божье помазание. Фарисеи не увидели. Чем это закончилось для них? Был Иисус посреди них. Они его отвергли. Представляете себе? Иисус был посреди них, они его не почтили. Они не назвали его Господом. Не назвали. Они его распяли. Вот и все. Духовная слепота. К чему я это все говорю? Если ты назвал Иисуса Господом, это должно изменить твою жизнь. Ты не можешь жить больше просто так. Если ты однажды его почтил и назвал его Господом. Я хочу вам еще одно место прочитать. Послание к римлянам. Послание к римлянам, 6 глава. «Если же мы умерли со Христом, с 8 стиха, то веруем, что и жить будем с Ним». Вот последствия. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, это касается вас, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашему». мертвыми для греха. Сегодня мне казалось, что я когда прочитал эти все места Писания, я думал, что мне не о чем пока говорить, пока вдруг меня не осенила одна мысль, которая навела все сразу же четкая резкость на все эти места Писания. Человек живет для Бога. Мы много раз об этом говорили. Бог создал человека для того, чтобы он жил. И Бог ощущает мир через нас. Весь мир. Если мы живем хорошей, здоровой жизнью, Бог радуется вместе с нами. Если мы живем во грехе, это искажает первоначальный Божий план. От этого страдают люди. Мы видим, действительно, они живут на темной стороне. И эта темная сторона Богу не по нраву. Он хочет, чтобы мы могли людям, живущим на темной стороне, принести свой свет. Чтобы мы могли их вывести оттуда. Чтобы мы могли им помочь. Чтобы мы могли подать руку, перевести их на светлую сторону. Даже вот с теми инвалидами, которыми мы трудимся, эти люди, они хотят, они жили на темной стороне, но теперь они увидели свет. Они увидели свет Божий, они увидели Божью любовь, они увидели Божью заботу. И это то, чего хочет от нас Бог, чтобы мы жили для Бога и жили для Бога не только в том смысле, что жить для себя. Для себя это жить хорошо. Для себя жить хорошо. Это не проблема. Когда мы живем для себя, это неплохо. Когда мы живем в своей семье, мы любим своих детей и так далее, мы живем для себя, вместе отдыхаем, вместе кушаем. Бог только радуется вместе. Вы знаете, он говорит даже десятину. В книге Левит написано, как ее использовать. Он говорит, вы возьмите эти деньги, если вам далеко от храма, пойдите, купите все на базаре и кушайте, и ешьте, радуйтесь. Все написано, все, чего желаете. Душа твоя, ешь, пей, веселись. Бог только радуется? Бог только радуется. Говорит, ты много трудился, отложил десятину. Возьми ее, пой, веселись, радуйся. Нет, не запрещал. Когда человек живет для себя, это неплохо. Это неплохо. Но проблема в том, что человек живет для греха. Понимаете? Вот здесь вот то, что написано. Проблема в том, что человек уже живет. Не то, что он не живет для других. Он обкрадывает других, он обкрадывает своих детей, когда он пьет, он обкрадывает их, когда он что делает? Утаивает от них получку, не работает, понимаете, народил своих детей, а теперь их не кормит, бьет свою жену, понимаете? Он обкрадывает других людей. Он обкрадывает и себя, но он обкрадывает других людей. Для кого он живет? Он живет для греха. Он живет для греха. Вот в чем разница. Мы когда говорим о том, что верующий в Иисуса Христа, назвавший его Господом, он не согрешает. Что это значит? Это не значит, что он иногда не делает неправильных поступков. Он делает неправильные поступки. Он делает, поэтому там написано, кто говорит, что не согрешает, тот лжет, и нету в нем истины. Он делает неправильные поступки, но он не живет для греха. Понимаете, да? Разные вещи. Он не живет до греха. Грех не должен над вами властвовать. Вы должны преодолевать его тяготение, власть, тщеславие. Вы должны алчность свою, спесь свою, свою похоть. Вы должны обуздывать, не жить для греха, не быть его служителями. Одно дело оступиться, другое дело систематически потакать своим слабым сторонам и жить во грехе. Разные вещи. Понимаете, да? Человек, который живет для греха, он умирает в глазах Бога навсегда. Его место – ад. Шеол. Почему? Я вам прочитаю 48-й псалом. Очень интересно. С 15 стиха 48-й псалом. «Как овец заключит их преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила жилища этих людей, жилища их». Тот, кто служит греху, о ком здесь идет речь? Я, вы знаете, я сегодня ходил в парикмахерскую, если кто не видит. Мне очень, я подумал, как я рад, что я живу в этой стране. Потому что вот этот парикмахер, прежде чем стричь меня, он сказал, произнес без малого вот это вот благословение. Думаю, надо же, прежде чем стричь меня, он просит у Бога благословения. Думаю, мне так нравится жить в этом, вот среди этого народа. Но с другой стороны, я никогда не видел людей, которых столь сильно порабощены алчностью и спесью, как в нашей стране. Может быть, я в другой стране еще не жил. Как только человек дорвался до власти, он теряет всякое сознание. Как это быстро превращается человек из вот... Или это разные люди? Как алчность порабощает умы людей? Я молюсь против духа алчности в нашей стране. Как из хороших инициатив, давайте мы построим новые дома для всех живущих, вдруг начинают из-под живых людей вытаскивать их, выгонять их из собственных домов. Мы здесь новый дом построим. А я здесь буду жить? Нет, нет, ты здесь не будешь жить. Ты будешь в халупе жить. Мы построим это для других людей, ибо они будут нам деньги платить. Для таких людей место ад. Что бы он ни произносил, он поступает не в соответствии с тем. Если ты Бога почитаешь Богом, ты не можешь так поступать. Ты становишься рабом собственной алчности. Ты не можешь, если ты назвал Бога Богом, если ты просишь у Него благословения, если Он Господин, ты не можешь так поступать. Не можешь, не должен. Если человек такой, он так себе свою жизнь прожил, его место – Шеол, ад. И он не воскреснет оттуда. Он воскреснет для суда и вновь вернется туда. Гиена огненная. Но здесь этот автор этого псалма, он говорит, «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда призовет меня». Зачем? Потому что Бог воскрешает и воскресит того, кто жил для Бога, а не для греха. Понимаете, да? Но какой смысл этого алчного человека воскрешать? Он жил для себя и жил для греха. Если он воскреснет, он будет жить для греха. Это выбор, как ты выбираешь, что ты выбираешь в своей жизни. И этот выбор, как я вам сказал, нужно сделать при жизни. Это не так просто назвать Иисуса Господом. Но человек сделал в своей жизни выбор. И вот один человек на середине своей жизни, он сделал выбор и признал Иисуса Господа, и он стал жить, признавая, в соответствии с тем, что он назвал Иисуса Господом. Он стал подчиняться, жить для Господа. Другой человек прожил всю свою жизнь, и так и не принял этого решения, так и не стал жить для Господа. Это его решение, это его выбор, и такому человеку есть воскресение, о котором мы знаем, воскресение осуждения. Когда человек должен услышать, кто он есть. Вы знаете, у человека есть, я верю, что и в загробной жизни есть выбор. Но и там этот человек, если он не сделал выбор при жизни, он и там не делает этого выбора. Он и там только ожесточается. Он и там продолжает отвергать Иисуса. Он и там продолжает отвергать Бога. И дьявол, сатана, является его господином. Он здесь раб греха, и там остается рабом греха. Подумайте, какой смысл мы вкладываем в то, что мы называем Иисуса Господом. Если мы называем Его Господом, и мы живем жизнью бессмысленной, такой, что в этом не видно, что Иисус действительно наш Господь, то действительно ли Он наш Господь? Я прошу прощения за такую вот тавтологию. Действительно ли Он Господь? Или ты просто так Его когда-то назвал? Если же не просто так, если же ты действительно имел в виду, что Он твой Господь, то тогда нужно перестать быть рабом греха. Тогда нужно стать рабом праведности и жить для Господа, а не для греха. Жить для Господа, а не для греха. И тогда мы верим, как бы ни кончилась наша жизнь, она кончится все равно. И моя, когда-то я перестану кататься на лыжах, представить себе этого не могу, но перестану, и понесете меня, ни один человек не будет вечно жить на этой земле. И предадите земле, Но я верю, что Бог воскресит меня. Он воскресит меня. Почему? Потому что я назвал Его Господом. И всегда, когда Он думает про меня, Он думает, это Сын мой. И я выведу Его из гиены огненной, и где бы Он ни был, я буду с Ним. Я воскрешу Его. Но Давид говорит, Он воскресит меня из преисподней. Верю, что не увижу тления. Верю, что не увижу тления. Верю. Почему? Это было мое решение. Я назвал его Господом. Я живу в соответствии с этим знанием. До конца своей жизни буду этим жить. И я верю, что мы никогда с ним не расстанемся. Аминь?
Аминь.
Слава Богу. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты Отец наш. Нет ничего дороже этих слов. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты усыновил нас через Иисуса Христа, Господа нашего, и Он Господин нашей жизни. Мы хотим подражать Ему, жить, Господь, так, как Он прожил эту жизнь на земле. Благодарю Тебя, Господь, за то, что у нас есть эта возможность и шанс, чтобы мы не были служителями греха, но чтобы были служителями правды, служителями Божьими. Благодарю Тебя за этот светлый момент, когда Ты освящаешь нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.